Всем привет! Меня зовут Александр, а вы слушаете «Двухколесные истории». Давненько мы не возвращались на родину, в СССР. Казалось бы, вот что там еще обсуждать? Но мне таки есть, что вам предложить. И сегодняшняя история будет не о простых серийных машинах. Вот вообще в истории советского мотостроения немного, но были случаи, когда рабочий объем двигателей дорожных мотоциклов перешагивал через литровый рубеж. Иж-1, Иж-2, Бен 1200, ТМЗ-53. Все они создавались в разное время, но так и остались экспериментальными образцами. И только на ИМЗ в 60-е годы не только разработали, но и выпустили небольшой серии литровую модель М100 в одиночном и колясочном исполнении для милицейских нужд. В 1962 году вышло постановление ЦК КПСС о мерах по улучшению деятельности советской милиции, в котором, собственно, Министерство охраны общественного порядка, это МООП, предлагалось улучшить свою работу, в том числе и за счет повышения уровня мобильности колесных сотрудников. МООП предполагало обеспечить автоинспекторам полное превосходство над всеми на дорогах Советского Союза. Были заложены тактико-технические требования мотоцикла специального назначения, и были они примерно такими. Скорость должна быть не менее 150 км в час для одиночки и не менее 120 для колясоча. Выдвигались дополнительные условия. Ветровые, колесные и коленные грязевые щитки, которые могли бы обеспечить полную защиту водителя от ветра, дождя и брызг грязи. На спецмотоциклы понадобилось установить и специальное оборудование. Приемопередающую радиостанцию, усилитель речи, сирену, специальные мигающие фары и прочие милицейские атрибуты. Надо сказать, что требуемые по предписанию указателей поворотов, стоп-сигнал, в том числе и на коляске, 12-вольтовое электрооборудование, гидравлические тормоза заднего и колясочного колес, стояночный тормоз для трехколесной машины – всего этого в серийном производстве еще не было. И последнее, но отнюдь не второстепенное требование. Мотоцикл должен обладать внешностью мощной скоростной машины и выделяться на фоне другого транспорта. И вот на ИМЗ закипела работа. Задание по разработке получил сектор спортивных машин, ибо у него имелся опыт по созданию оригинальных мотоциклов. Первые два образца, с коляской и без, собрали к осени 63 года. А к январю 64-го испытали в пробеге протяженностью в 10 тысяч километров. Сроки поджимали, и руководитель сектора Коновалов пошел по пути наименьшего сопротивления. За основу взяли ходовую от только что появившейся в серии М63. В отличие от старых моделей, у него был мягкий ход, ибо задний маятник с гидравлическими амортизаторами, собственно, выполняли отведенную им задачу. Сам маятник закрепили на двух конических подшипниках взамен резиновых сайлентблоков. Установили наколенники, увеличенный ветровой щиток со встроенным в него специальными фарами и фонарями поворотов. Бензобак оставили серийным, в верхней его части расположили крепление для планшета. А сиденье водителя сделали специальным, кожаным, по типу Харлеевского. Ну, собственно, как и ни странно, аналог был перед глазами. Специально для этого закупили свежий полицейский вариант американца 1962 года выпуска. На М100 особого внимания заслуживал литровый мотор. Первоначально он имел анкерное крепление цилиндров и головок при 4500 оборотов в минуту и степени сжатия 6,5 на бензине с октановым числом 72, мотор выдавал 40 лошадей. Этого табуна оказалось недостаточно. На летних испытаниях ЦКЭП мотопрома в Серпухове первые образцы не достигли ожидаемой скорости. 132 км в час выдала одиночка и 108 колясоч. Обнаружился еще один ряд существенных недоработок. Крепление на руле одиночки увеличенного ветрового щитка создавало опасность для водителя, особенно при разъезде со встречным автомобилем на скорости выше 100 км в час. Те, кто на нем гонял, ну, то бишь испытатели, отмечали, что при большой парусности щитка возникают силы, стремящиеся повернуть руль в сторону. Кроме того, специальное оборудование, размещенное в двух боковых ящиках одиночки, весило на минуточку 75 кило. Такая концентрация дополнительного веса в зоне заднего колеса очень сильно ухудшала управляемость мотоцикла даже напрямую. На большой скорости при резком закрытии ручки газа машина теряла устойчивость. После официальных межведомственных испытаний на заводе поняли, что простейший путь не всегда лучший. И приступили к разработке новых образцов. На основе результатов первых испытаний провели тяговый расчет. Он показал, что для достижения заданной скорости при существующем коэффициенте обтекаемости необходимо либо увеличивать мощность мотора до 64 лошадей, либо значительно уменьшить аэродинамическое сопротивление машины. Поиски пошли в обоих направлениях. Поработали с распредвалом, раскрутили мотор до 5200 оборотов в минуту. В головках цилиндра камеру сгорания переделали из сферической, из клиновидной в сферическую. Изменили конфигурацию поршня и облегчили поршневой палец. Анкерное крепление цилиндров, которое, собственно, имело негерметичные соединения, заменили фланцевым. Разработали новый воздушный фильтр увеличенного объема с элементом из пористого пенополиуретана. Его пропитывали моторным маслом, и, собственно, он вполне себе неплохо служил. Увеличение степени сжатия до 8 привело к необходимости использовать бензин с октановым числом не ниже 85. Двигатель получилось по тем временам весьма удачный. В дорожном аппарате 50 лошадей. Высокий крутящий момент и отличная работа с верхов и до низов. Особенно с карбюратором К-38 с расточенным до 34 мм диффузором. Однако подвели колеса. И пострадали они весьма серьезными недостатками. Обутые в шины 4 на 17 задние снимались только вместе с мостом и очень быстро изнашивались. Покрышки с развитым протектором прекрасно зарекомендовали себя на грунтовых участках и обеспечивали хорошую проходимость мотоциклом с коляской на снежной целине. Одиночка на такой резине отвратительно держал повороты. Работы, связанные с уменьшением коэффициента обтекаемости, также дали результат. Обладающий опытом в создании гоночных мотоциклов конструктор спортивного сектора Гейслер разработал и изготовил из листовой стали оригинальный полуобтекатель, не связанный с передней вилкой и рулем. На переднее колесо установили глубокий неподрессоренный щиток, хорошо сочетающийся по внешнему виду с полуобтекателем и лучше защищавший водителя от воды и грязи. Развесовка одиночки улучшилась. За разработку механической сирены, впервые появившейся на М100, Коновалов и инженер спортивного сектора Соколов получили авторское свидетельство на минуточку. Сирена вообще стоит отдельного рассказа. Изначально она вообще располагалась в зоне заднего колеса и приводилась в действие приводом от шины. Помните, на старых советских велосипедах была такая штука, как динамо? Вот по тому же самому принципу работала сирена. Она была не электрическая, она была механическая, и работала она от соприкосновения с колесом. Ну, вот беда. Агрегат весьма часто выходил из строя. И выходил из строя он из-за грязи, от которой вы никуда не деться. Еще один баг конструкции без вращения заднего колеса, возможность подачи звукового сигнала, разумеется, исключалась. В новом варианте сирену поместили под правым цилиндром, а звук возбуждал привод от маховика двигателя. Включался привод ручным рычагом, расположенным на левой стороне руля, ниже рычага сцепления при помощи тросика. Позднее все это дело переделали, и стало оно включаться педалью, расположенной у правой подножки водителя. Предусмотренный для мотоцикла с коляской стояночный тормоз разместили в рычаге тормоза переднего колеса. Его фиксатор надежно стопорил двухколочковый привод тормозного барабана. Оригинальной была и конструкция переключателя указателей поворотов. Его некуда уже было втиснуть, на руле и без того образовалось множество всевозможных рычагов, кнопок, тумблеров. И тогда механизм включения поворотников поместили в левую рукоятку руля. Легким вращением рукоятки производилось включение сигналов мигалок. Летом 65-го собрали три откорректированных образца, и завод отправил их на новые испытания в Серпухов. На этот раз заданные милиционерами скоростные режимы покорили 7-100. Хотя в мотоцикле оставались некоторые недостатки, в основном он соответствовал тактико-техническим требованиям. Осталась проблема шин. Модель L-164, которая хорошо себя зарекомендовала на проселке Снежной Целине, на асфальте не выдерживала нагрузок и разрывалась по корду. Протектор на модели L-121 очень быстро изнашивался, особенно на ведущем колесе. На одиночке резина выдерживала примерно 4000 километров. С коляской расход резины был настолько велик, что ее хватало километров на 800. Специалисты считали, что износ происходит из-за малой площади сцепления шины с дорогой. При мощном моторе во время разгона ведущее колесо сильно буксует. Изношенные на трех машинах 25 покрышек за 15 тысяч километров весьма обострили проблему режима. Она решалась совместно с ленинградскими шинниками, но желаемого достичь не удавалось. И тогда заказчик наконец-то понял: нельзя обойтись универсальной покрышкой. Необходимо применять различные варианты резины, подбирать их в зависимости от типа мотоцикла, состояния дорожного покрытия и, как ни странно, времени года. Но продолжались и усовершенствования железа. Как для одиночки, так и для колясочного варианта изменили передаточное отношение коробки передач. Задний маятник стали крепить на резьбовых втулках вместо конических подшипников, ибо крепление постоянно ослабевало. Для снижения шумности в зоне головы водителя полуобтекатель, не изменяя его форму, сделали из стеклопластика. Три образца М100 снова прошли межведомственные испытания в Серпухове, и только после них осмелились изготовить первую партию в 12 мотоциклов с коляской. Собрали их в декабре 67-го и направили в московское отделение РУД ГАИ. Предполагаемый объем заказов на М100 превышал 1500 единиц в год. А завод, загруженный серийным производством, не имея цеха мелких серий, оказался не готов к изготовлению такого количества новых машин. К тому же проблема шин, особенно для одиночек, оставалась нерешенной. Поэтому МООПу предложили реальные возможности ЕМЗ. Вот вам патрульный мотоцикл на базе М63. Опытные образцы МП-63П показали неплохие для серийной машины результаты. Одиночка выжимала в районе 143 км в час, с коляской 111, правда, без ветровых щитков. Эти машины, снабженные дополнительным милицейским оборудованием, оказались значительно более дешевыми, чем М100. Около 1200 рублей. Может, цена стала той последней каплей, которая повлияла на решение в пользу М63П. В общем, в 1969 году, получив, правда, еще 10 машин М100, правоохранительные органы перешли на патрульные 63-е. Московские сотрудники РУД ГАИ, проработавшие на литровых мотоциклах, несмотря на их детские болезни, все-таки предпочитали их, а не серийники. Но, увы, замечательная машина появилась не вовремя. С одной стороны, завод в три смены клепал нархозовские коляски, а с другой – отсутствовала база для мелких серий. Даже всемогущие МВД не смогло, хотя и было кровно заинтересовано, выбить у правительства деньги для размещения заказа на изготовление крупной партии М100. Результат, как обычно, убивает своей обыденностью и безнадегой. Действующие мотоциклы изъездили до полного износа, толстые отчеты легли на полке архивов, и про М100 благополучно забыли. Ну, вообще, по-хорошему, о них мало кто знал. Жаль, конечно. Это был выдающийся мотоцикл, эволюция которого стала бы весьма благодатной почвой в наше время для создания более совершенных, больше объемных оппозитов, которые наверняка обрели бы настоящее признание в армии байкеров. Вот такая вот история. В целом, как обычно, могли, но, увы, не срослось. Как и большинство проектов в Советском Союзе. Но, тем не менее, у нас с вами все пока срастается, поэтому усаживайтесь поудобнее, наливайте вкусного. Зеленая нация ждет. Остановились мы с вами где-то в районе главы примерно 12-й. И у этой главы весьма оригинальное название. Итак, глава 12. Аспирин, тампон и пистолет. История гласит, что в начале 80-х годов один из членов группы Вагас, Свенис Бич, однопроцентник по имени Сумасшедший Джонни, ехал по мексиканской дороге в поисках секса, когда наткнулся на группу Чиканос с нашивками Вагас ручной работы. Когда Джонни сообщил об этом на национальный уровень, была отправлена делегация по установлению фактов, чтобы выяснить, что, черт возьми, происходит к югу от границы. Пророку, в то время национальному президенту, сообщили, что 30 мексиканцев в приграничном городе Мексикали практически умоляли принять их в ряды Вагас. После того, как пророк получил обещание, что они будут неукоснительно соблюдать все правила и предписания Вагас, он их желание, собственно, и исполнил. В конечном итоге еще 9 отделений Вагас пустили корни вдоль американо-мексиканской границы. Почти с того момента, как эти приграничные отделения были созданы, безумный Джонни и его венецианские мальчики передавали игрушки и мягкие игрушки маленьким Бамбино. Это оказалось отличным пиаром для Green Nation, и вскоре клуб вступил в ряды добропорядочных граждан в Штатах, выбрав в качестве благотворительной организации американские клубы мальчиков и девочек. От членов клуба ожидалось, что они будут жертвовать в эти организации продукты питания, одежду, игрушки, но большинство молодых байкеров ненавидели этот пиар-бред. Они предпочитали спустить бакс на несколько бутылок пива, а не на плюшевую кошечку. Но у семейных людей было свое мнение. По крайней мере, я знаю, что у безумного Джонни оно было. Когда Джонни объявил об очередном запуске игрушек в Мексику, на этот раз в Мексикале, Большой Рой решил подключить к делу отделение Хэммета. АТФ немного занервничал по этому поводу, юрисдикция Соединенных Штатов заканчивается, как только вы пересекаете границу Мексики. А это означало, что я был беззащитен и предоставлен сам себе. Ну, ничего не поделаешь. Где П сказал ехать, там и едешь. Так что я поехал с парнями из Хэммета и Венес-Бич, готовый от души повеселиться с нашими братьями Чикана в мексиканском стиле. Позвольте мне рассказать вам об этих мексиканских Вагас. Если бы эти чуваки смогли собрать два колеса и прикрутить к ним двигатель от газонокосилки, они могли бы ездить за Green Nation. Я видел толстозадых мексиканцев, которые плелись за нами на ржавых мопедах, черт возьми. Это может быть чертовски комично, но большинство наших приятелей к югу от границы были грязными бедняками, едва способными наскрести пару песо, не говоря уже о том, чтобы позволить себе Харлей. Когда в тот день Вагас въехали в Мексикали, казалось, что весь город собрался, чтобы поприветствовать нас как героев-победителей. Особенно горячо приветствовали сумасшедшего Джонни и его плохих парней с Венес Бич. Они ездили в плащах, часто спрятанных под ним оружием. Отделение из Венеса было популярно в приграничных городах, потому что они всегда приезжали с подарками. «Да здравствует Лос-Вагас!» — ликовали горожане. Потом мэр города и начальник полиции устроили нам большую фиесту прямо на главной улице. Свинью развязывали, перерезали ей горло, а тело бросали прямо в котел с кипящей водой. Мексиканцы даже не выпотрошили эту чертову тварь. Этот поросенок так раздулся, что кишки вывалились из его задницы. Я бы ни за что не стал бы есть это отвратительное дерьмо, поэтому я пошел за угол в бар, куда некоторые Вагас ходили выпить и немножко повеселиться. Должен сказать тебе, мужик, ничто не сравнится с этими кантинами в приграничных городах. За этими стенами творилось совершенно сумасшедшее дерьмо. В Тихуане я однажды видел, как большому Тоду делала минет горячая мексиканская цыпочка, которая была не такой уж цыпочкой, как оказалось. Чертов тот считал себя дамским угодником, но когда эта цыпочка наклонилась, чтобы пососать член, из платья вывалился член, который был длиннее, чем у Тодда. Примерно в 30 милях к востоку от Тихуаны, в пограничном городке Аттекате, был еще один мексиканский бар, где картечь заработал свою кличку с помощью дробовика. Как мне рассказали, какой-то пьяный обладатель нашивок совершил ошибку, разозлив владельца бара. Раздались крики, вопли, в основном на испанском, и хозяин потянулся за своим 12-м калибром. В следующее мгновение эти зеленые выскочили из заведения, как крысы с тонущего корабля, ну а прямо за ними, преследуя их до улицы, шел хозяин, размахивая ружьем. В тот момент, когда Вагас уносили ноги из города, бум! Этот взбешенный чекана нажал на курок и выпустил ствол картечи. Только один мотоцикл попал под эту пулю. Новенький Харли Дэвидсон, у которого на задней части все еще был бумажный номерной знак. Нет, нужно говорить, что гордость и радость бедняги картечи была должным образом окрещена. А сам он получил дорожное имя на всю жизнь. Ну или, по крайней мере, на ту жизнь, которая у него оставалась. Может быть, злобный мексиканец и не смог убить старика Вага, но рак точно смог. Через 3 года картечь умер. Задолго до того, как картечь отправился в землю, я присутствовал на стольких похоронах Вага, что сбился со счета. Члены клуба постоянно умирали, как мухи. Рак, сердечные приступы, аварии на мотоциклах, автокатастрофы. Однажды я присутствовал на 3 похоронах за один день. Когда Вага уходили из жизни, его приятели по отделению выносили из его дома все зеленое. Все, на чем был логотип Вага, включая футболки, банданы, ремни, даже вещи Вага, принадлежавшие его старушке. Затем братья рылись в этой куче, выбирая то, что им нужно, и сжигали все остальное. Я видел проводы, на которых сожгли жилетку павшего брата, и еще один случай, когда мотоцикл облили бензином и сожгли, как дракар мертвого викинга. После завершения церемонии все члены клуба прыгали на свои чоперы и ехали в какой-нибудь бар, чтобы поднять несколько прощальных тостов, что, конечно, было еще одним поводом нажраться. Одним из любимых мест Терри Бродяги для таких торжественных случаев был салон «Кричащая курица». Салон «Кричащая курица», расположенный к северу от Сан-Бернардино, в городке Деворя, представлял собой старинную заправочную станцию 40-х годов, переоборудованную в байкерский бар. Настоящий байкер с 1000 миль грязи за плечами мог зайти сюда, вдохнуть вонь и грязь этого места и подумать, что он умер и попал в рай для байкеров. Терри Бродяге нравилась «Кричащая курица» по нескольким причинам. Но я подозреваю, что больше всего на это влияло удобство. Бар был легко доступен с трассы I-15, всего в 30 милях к югу от дома Бродяги в высокой пустыне. А международный президент мог приехать на своем корвете, выпить несколько кружек бесплатного пива за счет своих братьев, ну а затем спокойно вернуться домой. В палящий жаркий день в начале лета Бродяга и еще 200 или около того Вагас собрались в салоне, чтобы еще раз горячо попрощаться с погибшим братом. Но из-за знойной жары, вони, запаха тел внутри оставаться было просто невыносимо. Поэтому я вышел за дверь подышать свежим воздухом, проходя мимо кучки старожилов в засаленных левайсах, собравшихся вокруг островка, где когда-то стояли бензоколонки. Я сразу узнал здоровяка Бубу, приятеля байкера-бродяги, которого я видел в баре Юкували несколько месяцев назад. Буба стоял рядом с Квики Джоном, представителем отделения Норка, который разлегся на сиденье, вырванном из пикапа. Возле кричащей курицы был разбросан всякий хлам для отдыха. Ящики из-под молока, 50-галлонные бочки и даже ржавая инвалидная коляска. В этой инвалидной коляске я сидел глава отделения Вагас Риверсайд, сторожил по имени Блэки. Рядом с Блэки стоял его давний приятель, 37, глава отделения в Мохаве. Блэки и 37 были вечными братьями, отдельной категории среди байкеров вне закона. Обычно вечные братья ездили с клубом 30 или 40 лет, как и номады. Байкеры не связаны с каким-либо отделением. Вечные братья часто ездили в одиночку и ни перед кем никогда не отчитывались. В мире 1%, будь то Монголс, Дэвис Десайплс, Хеллс Энджелс или Вагас, Нашивка на жилете с надписью «Forever» отмечала его как уважаемого человека. Человека, чьи слова имели такой вес, который был присущ только пожизненному байкеру. «Эй, проспект!» 37-й махал мне рукой. Для меня, как кандидата, было большой честью быть поприветственным вечным братом, поэтому я подошел с большими ожиданиями. Но я не понимал, что этот озорной старый ублюдок собирается поиздеваться надо мной, превратив неспешное послеобеденное распитие пива в чертов цирк с тремя кольцами. «Зацени, проспект», — сказал мне 37-й. «Я хочу, чтобы ты принес мне аспирин». «У меня есть вот здесь», — ответил я, роясь в карманах. «Как от проспекта от тебя ожидали, что ты всегда будешь иметь при себе предметы, которые могут понадобиться в крайнем случае? Иголку с ниткой, бинты, свечи зажигания, аспирин. Никогда не знаешь, что могут попросить эти парни». Я протянул этому седобородому два аспирина, но не был готов к тому, что последовало дальше. «Погоди-ка секунду», — сказал 37-й, когда я повернулся, чтобы уйти. «А принеси-ка мне еще и тампон». Я стоял ошарашенный, а Блэки, Квики и Буба ухмылялись и хихикали. «Это проблема?» — спросил 37-й с прямым лицом. «Никаких проблем», — ответил я и снова пустился в путь. «И пистолет!» — крикнул 37-й, прежде чем я успел войти в кричащую курицу. Я обернулся, ожидая, не шутка ли это. Но старый хрен не смеялся. «Чего ты ждешь?» — заорал он. «Ты слышал, что я сказал? Я хочу тампон и пистолет, а теперь проваливай отсюда!» Послушно я начал выполнять свое дурацкое поручение. Я решил, что тампон можно просто попросить у какой-нибудь старушки из Вагас, а вот с пистолетом будут, блять, проблемы. Возле бара я заметил сумасшедшего Джонни, главу отделения в Венесе. «Эй, Джонни, 37-й попросил принести ему пистолет». «Зачем?» «Я не знаю. Думаю, он просто хочет меня подколоть». «Ну, иди и скажи 37-му, что не собираешься сажать его в тюрьму». Я знал, что этот ответ не подойдет. Поэтому я начал наводить справки в баре, получая странные взгляды от клиентов, как будто у меня на лбу вырос член. Но когда оказалось, что все потеряно, какая-то цыпочка в баре чудесным образом объявила: «Эй, у меня есть пистолет». Она достала его из своей сумочки, конечно. Он был из зеленого пластика и разбрызгивал воду, но мне было наплевать. Насколько мне было важно, что это чертов пистолет. Узнав отчаявшегося человека, эта сучка выменила у меня 20 баксов. Я заплатил этот выкуп, забрал пистолет и побрел обратно через переполненный бар, пока не наткнулся на старого картеча. 37-й попросил принести ему тампон. «Ты поможешь брату?» «Не проси у меня никаких тампонов, грязный ублюдок». «Я прошу не у тебя, картеч. Как насчет твоей старушки?» Картеч посмотрел туда, где его женщина болтала с некоторыми из старушек и улыбнулся. «Ну, попробуй. Удачи». Старушка-картеч отклонила мою просьбу, игриво шлепнув меня по лицу. Но женщина Норта подошла и протянула мне тампон из своей сумки. Закончив список покупок, я поспешил на улицу, где меня ждал 37-й. «Долго же ты», — ворчал старый ублюдок. «Извини, 37-й», — сказал я и с гордостью протянул вещи, за которыми он меня посылал. «Смотри, я принес тебе тампон и пистолет». 37-й взглянул на пистолет и заорал во весь голос. «Этот ублюдок пытается дать мне пистолет, он чертов федерал!» Этот старый добрый парень издевался надо мной, но никто об этом не знал. Из ниоткуда один из хэнграундов Норка ослепил меня ударом в челюсть. Когда я пришел в себя и понял, кто мой обидчик, я избил его до полусмерти. Теперь появился большой рой, и я снова попал в беду. Президент Хэммета оттащил мою задницу за угол здания и начал меня избивать. Квики Джон вскоре присоединился к веселью, разозленный тем, что тот же парень, который наложил гипс на его племянника, его вице-президента, теперь выбил сопли из одного из его хэнграундов. Я почувствовал руку на своем плече и повернулся, чтобы увидеть 37-го. «Расслабьтесь, парни», — сказал вечный брат. «Я просто прикололся над этим проспектом. И знаешь, Квики, он получил хороший удар от твоего парня». Но я думаю, если у тебя с этим проблемы, тебе стоит поговорить с бродягой. «Может, я так и сделаю», — прорычал Квики Джон. Разумеется, через несколько минут появился маленький садовый гном с торчащим пузом и белыми волосами, свисающими до плеч. «Проспект», — сразу обратился ко мне бродяга, — «это правда, что ты ударил одного из хэнграундов Квики?» «Да, но он ударил меня первым», — запротестовал я как первоклассник. Квики вклинился. «Надо дать всем проспектам отпинать его». Бродяга задумался на мгновение. «А знаешь, это звучит как неплохая идея». «Ну, это было все, что Квики Джону нужно было услышать. Не теряя времени, он собрал всех, кого смог найти для старой доброй драки, но прежде чем эти парни успели наброситься на меня, международный президент отдал новое распоряжение». «Подожди минутку, Квики. Все сразу, мне кажется, несправедливым. Может быть, нам стоит заставить их драться по одному?» Бродяга взглянул на меня. «Тебя это устроит, проспект?» «Если ты так хочешь сыграть», — сказал я ему. «Хорошо, Квики», — приказал бродяга. «Давай отведем их назад и выстроим в линию». Толпа прошла через бар, вышла через боковую дверь на открытый двор. Квики Джон принялся за работу, убедившись, что все его самые крупные громилы стоят впереди. Пришло время для гладиаторского боя один на один в салоне «Кричащая курица». И у этих бедных ублюдков не было ни единого шанса. В подростковом возрасте и в 20 лет, если я не находил драку, то драка обычно находила меня. Однажды ночью в городе Винчестер я ввязался в драку возле киоска с гамбургерами с тремя мужиками, избил двоих из них и третьего прогнал. Какой-то парень, заказывавший гамбургер, видел все это и предложил мне зарабатывать на жизнь драками. Я больше ничего не думал об этом, пока не столкнулся с тем же парнем в баре несколько месяцев спустя. Мы разговорились, он рассказал мне о подпольном бойцовском круге, нелегальном в штате Калифорния, где букмекеры устраивали поединки без правил. Это были бои в клетке до появления клеток. Более жестокие. Два человека бились друг с другом, пока один не сдавался или не мог продолжать. Не было никаких раундов, не было рефери. «Если вы заинтересованы, вам полагается $250, сказал мужчина. А я подумал, а почему бы и нет? Это было в конце моих дней бандита с прицепом, и я искал выход из наркотической зависимости. Я занимался ландшафтным дизайном, обрезкой деревьев, но немногие добропорядочные граждане хотели нанимать осужденных преступников, так что бойцовская игра казалась разумной альтернативой». Мужчина записал на листке бумаги адрес, дату, время и передал его мне. Так начался мой этап боев без правил. В тот субботний вечер я поехал в боулинг в Риверсайде, который уже закрывался на вечер, но дверь была открыта, и я вошел внутрь, где под дымком сигар и сигарет собралась небольшая толпа, человек 40. Я сразу же узнал чувака из Винчестера, который обращался с группой «Ставивших деньги». Он отделился, поприветствовал меня рукопожатием. Пока мы разговаривали, я заметил, что остальные присматриваются ко мне, как к жеребенку на аукционе. И через мгновение подошел букмекер, такой пухлый ублюдок с обрубленной сигарой меж зубов, стопкой Tupperware, наполненной виски, от которой несло так, что меня чуть не стошнило. Было только два правила: не кусаться и не тыкать в глаза. Мой противник ожидал меня на открытом пространстве перед закусочной, где столы были сдвинуты в сторону, чтобы создать импровизированный ринг. На вид бойцу было около 25 лет. Чуть старше меня на тот момент. Он был одет в майку и шорты. На мне была футболка, Levi's и новая пара Nike, которые я снял, потому что не хотел бы их испачкать. Мы пожали друг другу руки, потом кто-то хлопнул, и матч начался. Когда мы кружили друг вокруг друга, я понял по аплодисментам, что большие деньги были поставлены на моего соперника. Никто не давал новичку шансов. Наконец мне надоел этот танец, и я встретил его на полпути. Он подошел вплотную, сделал замах. Когда удар прошел мимо, моя нога мелькнула у его виска и нанесла удар сбоку головы быстрее, чем он успел поднять руку, чтобы его блокировать. Удар ногой, от которой мой противник вырубился, был приемом, которому меня научил мой старый инструктор по боевым искусствам, мистер Ли. Я практиковал его бесчисленное количество раз, когда был ребенком, и еще более бесчисленное количество раз, когда стал старше. Я прыгал и пинал дверные косяки с положения стоя. Однажды я сломал пальцы на ноге. Чтобы довести ноги до кондиции, я ходил по парковкам, постукивая ногами бетонные барьеры. Ноги я укреплял ручками метлы, по одной в каждой руке. Ими я бил по икрам, по бедрам. Чтобы укрепить торс, я бил нунчаками взад-вперед по ребрам. Понимаете, в драке нужно было уметь держать удар. Конечно, это всегда было больно, но если твое тело могло поглотить удар, то ты был в выигрыше. Многие бойцы не смогли справиться с болью, я никогда не был одним из них. После того, как мой противник был поднят с пола и привел голову в порядок, этот дерьмовый букмекер вручил мне мои 250 баксов и еще один листок бумаги. «Будь по этому адресу в следующую субботу», — сказал он, — «и я принесу тебе штуку». В следующие выходные я взял своего друга Магнума, и мы поехали в Помону на мой следующий матч. Магнум был моим близким приятелем на протяжении всех моих дней наркоторговли. Это был высокий наркоман на метамфетамине, похожий на Тома Селика. И казалось, не ведущий собственные силы, как большой тупой ребенок. Магнум впервые доказал свою преданность, когда я собирал деньги за наркотики, которые дал бывшему заключенному. Когда ублюдок полез за пистолетом, Магнум его уложил. После этого он стал моим надежным дорожным корешем, ну, по крайней мере, до тех пор, пока его не посадили в тюрьму, а на его место не пришел старина Джо. Следующий бой я провел после рабочего дня в баре Помоны, и на этот раз там было 50 или 60 участников пари, включая толстого букмекера с его фляжкой выпивки. Моим последним противником был чудовищный сукин сын, который превосходил меня как минимум на сотню фунтов. И вот тут я подумал, ёб твою мать, теперь у меня проблемы. Я снял свои тапочки, вышел на открытое пространство рядом с парой бильярдных столов. На этот раз для начала поединка не хлопали в ладоши. Прозвучал воздушный гудок, и бой начался. Моим противником был один из тех тупиц, которые сразу кидаются в бой с градом ударов. Когда он попытался провести этот прием, я быстро ударил его ногой по ребрам. Когда он пытался сделать это снова, я ударил его под колено, и теперь гигант хромал, как хромая собака. Я был быстрее его. Намного быстрее. Чувак продолжал промахиваться, а я продолжал работать над его коленом, пока он едва мог стоять. Тогда я сделал резкое движение навстречу и сильно ударил его ладонью по лицу, сломав ему нос. Тот букмекер заработал немало денег в тот вечер. Думаю, он, должно быть, обчистил большинство тех лохов в баре. С тех пор я продолжал играть, и с каждым боем число участников пари, казалось, становилось все больше. Теперь они называли меня «Дробовик». Мое прозвище до того, как я стал известен как «Бандит с прицепом». У меня было ружье 12-го калибра с 6-дюймовым удлинителем. Мой брат Кит сделал его для меня, и я использовал это ружье с большим успехом. До того, как я заработал себе репутацию перевозчика мебели для провинившихся наркоманов, я был тем парнем, который срывал их двери с петель и объявлял: «Где мои деньги, ублюдок?» Банк, который я зарабатывал на подпольных боях, был легкой добычей по сравнению с наркобизнесом. За минуту своего времени я получал тысячи долларов, и это все, на что обычно уходили мои эти поединки. Минута, полторы минуты. После трех мы оба выдохлись бы, поэтому я хотел повалить своего противника и покончить с ним как можно быстрее. Я не знаю, в скольких поединках я участвовал, их были десятки. Но долгое время я никогда не проигрывал. Тот букмекер с сигарой и виски тоже продолжал делать на мне деньги. Я помню, как он поставил против меня всего один раз. И этот вонючий ублюдок проиграл. Несмотря на большие гонорары, я начал чувствовать себя грязным из-за того, что делал. Как какая-то шлюха, танцующая стриптиз на сцене, когда эти бизнесмены дрочили и выкладывали свои бабки. Я завязал с боями, но Магнум зарабатывал слишком много денег и получал слишком много удовольствия. За мой счет, конечно. Поэтому я пообещал ему еще один бой, прежде чем свернуть палатку. И это был большой бой. Это был дневной поединок, проходивший в пустыне Южной Калифорнии за баром в чертовой глуши. Меня выставили против непобежденного бойца из Луизианы. Парня, у которого за плечами было гораздо больше боев, чем у меня. Ставка была 5-1 против меня. Я помню, как мы с Магнумом приехали в тот пустынный бар. Парковка была забита машинами, включая Кадиллак Эльдорадо с техасскими номерами и классическими бычьими рогами на капоте. Игроки на этот матч собирались отовсюду. Никто не узнал дробовика Роу, когда я вошел в бар. Я сел на табурет, заказал у девушки корону и стал наблюдать, как деньги переходят из рук в руки. Магнум ушел, чтобы найти букмекера с коэффициентом 5-1. «Вы пришли на бой?» — спросила девушка. Она была великолепна. Я хотел бы ее трахнуть. «Да», — сказал я, выхватывая бутылку из бара, прежде чем она успела ее открыть. «Это должен быть хороший бой», — сказала она. «Бой за большие деньги». «Сколько ты собираешься поставить?» «3 штуки», — сказал я. Затем зубами сорвал пробку. Маленький трюк, который раньше приводил в ужас моих сестер. Девушка не впечатлилась. «Ну, я слышала, что это будет отличная драка», — сказала она. «Развлекайтесь». Я допил свое пиво и вышел через заднюю дверь. В задней части здания, окруженной толпой из почти 200 зрителей, находился приподнятый боксерский ринг, огороженный одним канатом. Мой противник стоял в стороне и болтал с кем-то из участников пари. Мужчина был старше меня и почти такого же роста. Его неправильные формы нос, дорожная карта шрамов говорили о пройденных тяжелых милях. Я подошел и представился. Он показался мне довольно классным парнем. Просто драчун из бара, приехавший из залива, чтобы устроить хорошее шоу и заработать несколько баксов. Ни для кого из нас это не было чем-то личным. Когда пришло время, мы вместе перешагнули через канат и вышли на ринг. Колокол начал наш поединок. Мой противник был быстр, один из таких же быстрых джеберов. Хлоп, хлоп, хлоп. И тут же мелькнула жесткая правая рука. Сразу же он поймал мою челюсть и раздробил ее. В ответ я нанес удар ногой, который сбил его с ног. Он вскочил на ноги и снова стал работать по моему подбородку, пока я не уложил его окончательно сильным ударом в висок ребром ладони. Я мог бы приложить его сапогом по голове, когда он лежал на канвасе в полубессознательном состоянии. Я уже делал это с некоторыми засранцами, с которыми дрался. Дерьмовые болтуны, как я их называл. Чуваков, которые считали себя крутыми и говорили всякую чушь. Этих ублюдков я бил, потому что не хотел, чтобы они требовали реванша. Но я не собирался так поступать с этим парнем из Луизианы. Слишком много уважения. Кроме того, все было кончено. Он проиграл. Я вернулся в бар и присел, пока Магнум зашивал порез на моем подбородке. Я заметил, что барменша наблюдает за мной со смущенной улыбкой. Я попросил у нее номер телефона, решив, что произвел впечатление, и я ошибся. «Извините, не обижайтесь», — сказала она, отклонив мою просьбу. «Но я думаю, что то, что вы делаете, глупо». После этого разговора я думал, что на этом все и закончится, но я этого не сделал. Магнум убедил меня продолжать в том же духе, уговаривая меня на один поединок за другим. Деньги и толпы росли, росло и мое эго. Я все еще был непобежденным и становился все более самоуверенным. В конце концов, я отправился в Неваду, где бои без правил были разрешены и санкционированы государством. Именно там вводились большие деньги. Я рассчитывал на гонорар в 25 тысяч. Матч в Неваде проходил на арене Родео, где на земле все еще лежали куча лошадиного и бычьего дерьма. Моим противником был мускулистый черный ковбой, крупный мужчина с боевым послужным списком не хуже моего. Но он не получил от меня никакого уважения. Я вышел, отказался пожать ему руку и сказал: «Я не знал, что нигеры бывают ковбоями». Вот таким человеком я был тогда. Злобным сукиным сыном, который говорил и делал вещи, от которых у меня и сегодня сводит живот. Дело в том, что задолго до того, как мной владела зависимость от метамфетамина, во мне таилось двухголовое чудовище под названием ярость и ненависть. Сейчас я оглядываюсь назад и узнаю человека, которым я когда-то был, но я не могу постичь зло, совершенное во имя этого чудовища. В детстве, когда я рос в Хэммете, меня поглощали эти отвратительные эмоции. Моя младшая сестра, Лиэн, до сих пор хранит стихотворение, которое я написал в старших классах школы и которое говорит о том тяжелом времени. Не совсем Ральф Уолдо Эмерсон, но я думаю, вы поймете. У меня был полный пиздец в голове, и, к несчастью для моих одноклассников, когда я хотел выплеснуть эту желчь, они были самыми легкими мишенями. Во время учебы в средней школе Хэммета я часто проводил свободное время на школьном дворе, куря сигареты и бросая оскорбления в адрес горстки черных, которые привозили на автобусе из соседнего города Пэрис. Хэммет стал расово поляризованным в 70-х годах, после того, как штат пытался насильно интегрировать школьную систему. Все, кого я знал, включая моих братьев и друзей-байкеров, ненавидели нигеров. Конечно, с ненавистью не рождаются, ее взращивают, и я был воспитан презирать этих людей со страстью, которая сегодня не имеет для меня ни малейшего смысла. Печально, но факт. В первое утро, когда эти дети из Пэриса появились в нашей школе, я выбрал одного из них и выбил из него все дерьмо. Просто так. За это директор Вандервотер отстранил меня от занятий. И мои проблемы с цветом кожи человека не закончились в средней школе. Я прихватил эти рассудки с собой во взрослую жизнь, где я действительно мог причинить вред. Однажды я убирал ветки деревьев в округе Ориндж, когда врезался в линию электропередач и ударился током. Меня шарахнуло так силы, что чуть не оторвало большой палец. Врачам пришлось пришивать его обратно с помощью устнейтной хирургии. Так или иначе, в рабочей бригаде был один чернокожий, с которым я категорически отказывался разговаривать, разве что называл его нигером всякий раз, когда он проходил мимо. Дошло до того, что бригадир отвел меня в сторону и предупредил, что уволит меня, если я не прекращу. Оказалось, что мое сердце сильно ослабло после удара током, не говоря уже о кокаине и метамфетамине, которые я употреблял. Потому что однажды во время работы мой пульс сказал «нахуй» и остановился. Я рухнул на землю с остановкой сердца, и только один человек на той стройке пришел мне на помощь. Угадайте, кто? Он качал мою грудь и делал мне искусственное дыхание. Я был уже мертв, но он вернул меня к жизни. И я презирал его за это. Как нетрудно это осознать, я не мог забыть тот факт, что он прикоснулся своими чертовыми губами к моим. В первый день моего возвращения на работу мимо проходил чернокожий мужчина, который спас меня жизнь. Я назвал его нигером. И на этом глубины моей беспричинной ненависти не закончились. Однажды летней ночью, когда я был молод, пьян и глуп, я вступил в жестокий спор с 29-летним чернокожим мужчиной возле клуба в Сан-Бернардино. Я спровоцировал конфронтацию с каким-то расистским замечанием, а когда он обиделся, я избил его и отправил в нокаут. И тогда в жизни, наполненной постыдными воспоминаниями, я сделал то, чего стыжусь больше всего. Я перевернул того мужчину без сознания на спину, расположился на его теле, разорвал рубашку и вырезал нацистскую свастику на его груди своим ножом. О да, я сделал это. Я никогда не лишал человека жизни. Это чертово чудо, что я этого не сделал, но той ночью в Сан-Бернардино я искренне думал, что убил его. И меня это нисколько не беспокоило. Я оставил его умирать на парковке и продолжил жить своей жизнью. Да. После этого я считал себя настоящим крутым ублюдком. Даже сделал себе на руке татуировку в виде символа СС в память об этом событии. Нацистский символ арийского братства. Господи всемогущий, что я только не делал во время ненависти. Мне до сих пор снятся кошмары. И миллионы «Отче наш», «Ава Мария» или «Прости меня» никогда не избавят меня от них. Тот матч в Лас-Вегасе, как и большинство других моих поединков на этой арене, длился недолго. Я победил этого черного ковбоя, и мы с Магнумом ушли с этой заваленной дерьмом арены Родео с тысячами долларов в карманах. Поскольку я получал такие деньги, я отложил все мысли о пенсии и подписался на еще один поединок в Аризоне. Теперь уже в качестве фаворита. Где-то за пределами Феникса, на лужайке, ухоженной как поле для гольфа, я встретился со своей следующей жертвой. Парнем, который был меньше меня ростом, но строен как пожарный гидрант. Всего за несколько секунд после начала поединка мой противник поймал меня ударом в челюсть, который меня потряс. Я был удивлен силой удара, но решил, что принял его лучший удар. И решил неправильно. За этим последовала комбинация ударов слева и справа, на которую я сам пошел со своей наглой задницей. Первый удар сломал мне челюсть и сотряс мозг, второй сбил меня с ног. Я не был в полной отключке, но продолжать я точно не мог. Матч был окончен. Я проиграл свой первый бой. Несколько месяцев спустя моя карьера бойца без правил закончилась на бойцовском ринге в отеле «Тайха». Моим противником был азиатский парень, который так же хорошо владел ногами, как и я. Когда я понял, что встретил равного себе, я сделал то, чего никогда раньше не делал. Я попытался покончить с ним навсегда. Я уклонился от кругового удара, проскользнул внутрь и нанес ему сотрясающий удар в грудь. Это чуть не убило его. Врачи скорой помощи из пожарной службы бросились на ринг и приложили к нему лопатки реаниматора. Был вызван вертолет, и мужчину доставили по воздуху. Он не умер, но был чертовски близок, и это до смерти напугало меня. Тайха был моим последним боем. Пара паршивых баксов не стоила того, чтобы покончить с другим человеком. Вот такой противник был у этих ничего не подозревающих проспектов Вагас, выстроившихся в очередь, чтобы сразиться один на один за салоном «Кричащая курица». Большой Рой и команда Хэммета знали о моем бойцовском прошлом, но никто другой не знал. И уж тем более бедные ублюдки, которым предстояло попасть в засаду. Кьюки Джон отправил своего первого гладиатора, одного из парней Норка, на ринг против дробовика Роу. Я подождал, пока он приблизился, а потом... Бах, бах, бах! Другие проспекты помогли ему подняться с земли. Следующий претендент вышел вперед, выглядя более нервным, чем предыдущий. Этот упал еще быстрее. «Эй, Кьюки Джон», — сказал бродяга, доставая свой бумажник, «как насчет того, чтобы я и ты поставили на следующий поединок?» «Да пошел ты, бродяга», — ответил Кьюки. Все притихли, гадая, что бродяга будет делать дальше. Что он сделал? Так это отменил оставшееся шоу и оштрафовал Кьюки Джона на 1000 баксов за то, что тот открыл рот. Когда толпа разошлась, знакомый голос позвал. «Эй, проспект!» Я повернулся и увидел 37-го с ухмылкой от уха до уха. Рядом с ним стоял Блэки, курил косяк и показывал мне большой палец вверх. Я робко подошел, гадая, в какую погоню за дикими гусями собираются отправить меня эти старики, но вместо этого вечный брат от души рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Господи, парень, не выгляди таким обеспокоенным», — усмехнулся 37-й. «Я не собираюсь с тобой шутить». «Я бы тоже не стал с ним связываться», — добавил Буба, присоединившись к группе. «У тебя очень быстрые руки, брат». «Это точно», — согласился Блэки, а потом крикнул Кьюки Джону, когда тут проходил мимо. «Разве у этого парня не быстрые руки, Кьюки?» Президент Норка нахмурился и продолжил идти. «Как давно ты, проспект?» – спросил меня Блэки. 4 или 5 месяцев, я думаю. И что так долго? Большинство парней в наше время уже принимали к тому времени. Ну, по крайней мере, он идет правильным путем, предложил Буба, передавая косяк Блэки. Да, без сомнения, согласился Блэки, сделав длинную затяжку. Никакого этого дерьма с черного хода. Мужик сделает, что должно. Я знаю, что это не должно было иметь значение, но я был польщен тем, что эти парни проявили ко мне интерес. Мы поговорили еще несколько минут, пока мой взгляд не упал на пряжку ремня Блэки. Это была большая и впечатляющая вещь, сделанная вручную из чеканного серебра с изображением Локи. Самого красного дьявола, выгравированного в центре между словами «Vagus and so call». «Отличная пряжка, парень», — сказал я Блэки. «Как я могу получить такую же?» «Ха, ее нужно заслужить, проспект», — улыбнулся он. Блэки был отличным парнем. В начале своей карьеры он был настоящим бунтарем, участвовал в войне с конкурирующими клубами, как и большинство стариков. Но возраст смягчил его. Он расстегнул ремень и протянул ее мне, чтобы я рассмотрел поближе. На обратной стороне пряжки были нацарапаны 3 имени. «Аллигатор», «Горгулья» и «Игла». «Это предыдущий владелец», — объяснил Блэки. «Пряжка передавалась от одного вага к другому». «Нифига себе! Очень круто!» «Таких в мире всего 5, — с гордостью сказал Блэки. «Я собираюсь получить такую же», — сказал я ему, возвращая пряжку. «Черт, проспект!» — рассмеялся вечный брат, затягивая ремень на талии. «Просто продолжай делать то, что делаешь, и, может быть, когда-нибудь я сам отдам ее тебе».